Я должен обратиться все-таки к Прометею прикованного Эсхила. Каким лекарством это излечило болезнь? Я их пустыми наделил надеждами. Благодеяние это и немало. Итак, должен ли я оставить господина Гордона в роли благодеяемого?
Можешь сказать просто, что ты хочешь?
Я что-то уже испугался. Я должен буду так же говорить? Ну, я понял, что здесь для атмосферы надо гостю борщ подавать.
Слушайте, точно тащили, во-первых, кофе. Где кофе? Александр, сзади вас тебе красные 9 квадратиков, и это стена то, что называется видеоблогов. И в любой момент эти уважаемые 9 дам и господ могут быть вызваны в жизнь и сказать то, что они думают. Липскиров про деньги, Усков про слова, Шуфутинский про курение, Шилов про признание, Митрофанов про лжепатриотизм, Рубальская про чиновников, Марков и Сергея про интеллигенцию, Вайкуле про брак и Сюткин про цензуру. А вы их можете вызвать в любой момент, когда считаете...
Да, только почему-то так получается, что, по-моему, они не знают, о чем говорят. Каждый из них не знает, о чем говорит.
Это очень хорошее, главное, это надежное.
Но Липскиров-то знает про деньги.
Нет, Липскиров думает, что он знает про деньги.
Так, Дмитрий Александрович.
Поплыли. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас перед вами будет в полном составе экипаж тонущего варяга, вечно тонущего варяга интеллектуального телевидения. У нас в гостях Александр Гордон. Мы прекрасно знаем, что мы делаем безнадежное дело, что наш варяг идет ко дну, однако, видимо, ничего другого делать не можем, и поэтому погружаемся на дно вместе с интеллектуальным телевидением. Впрочем, мы это делаем уже не один, даже десяток лет. Готовы погружаться и дальше. Саша Гордон, форпост интеллектуального телевидения в стране. Вот.
Ого как.
Здравствуйте, уважаемый Александр. А для начала, ежели возможно, ежели правда, что на программу «Гордон Кихота» вы приглашаете только людей, которые вам лично ненавистны, составить свой рейтинг людей и явлений, которые представляют наиболее ненавистный для вас ряд.
Ну, ненавистно сильно сказано, это надо же такими эмоциями обладать, чтобы ненавидеть каждые 5 минут и каждого второго.
Его или меня все-таки хотелось бы знать.
Я в конце программы вас посчитаю, на первый и второй рассчитаюсь. В твой адрес могу сказать, что, видимо, гавань такая мелкая, что мы не заметили, как этот корабль затонул, стоим по грудь в воде и продолжаем кричать: «Врагу не сдается наш гордый варяг». Это я про наше телевидение вообще, и немножко про нашу жизнь. Отвечая на ваш вопрос. Ненавистно. Я же не отношусь к ним как к людям, потому что я с большей частью из них не знаком. Я знаком лишь только на передаче. У меня нет никаких причин относиться к ним по-человечески. У меня вызывает протест то, что они делают. Те слова, которые они говорят, те поступки, которые они совершают.
Хорошо. А в явлениях, в поступках вы можете составить рейтинг вещей, которые вызывают у вас наибольшее внутреннее неприятие?
Глупость, продажность. Иногда счастливый сплав этих двух вещей.
И при этом вы еще работаете на телевидении?
Да, потому что я всем и всегда говорю, что я зарабатываю на телевидении деньги, ничего больше. Но стараюсь делать это честно. Честно – это значит хорошо. Ну, то есть, если не талантливо, то хотя бы профессионально.
Видите ли, Александр, вы один из тех людей, которые, когда слышат разговоры «вот на Западе», внутренне передергиваются, потому что непонятно, какой Запад имеется в виду. Скажем, Дания или штат Техас. Крайне разные Запады. Вы там провели 8 лет, если я не ошибаюсь?
Почти 8 лет, только не в Дании, не в Техасе, а где-то там в Tri-State Area, так называемый. Коннектикут, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
Ага. Вот объясните, пожалуйста, а в чем принципиальная разница между нашими цивилизациями? Я имею в виду Россию, которая одинаково будет то хоть Владивосток, хоть Калининград, и Соединенные Штаты, которые дико разница от штата к штату.
Сейчас только в истории.
В смысле?
На все остальное мы сравняли. Ну, посмотрите на прошлые выборы президента и плюньте в мои ясные глаза, если я за полгода до того, как еще праймериз длились, да, не сказал, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки в этот раз. Демократия, что показал весь 20 век, становится такой довольно удобной цветной ширмой для переноски. Ее можно сюда поставить, когда выгодно, можно сюда. Можно вообще пытаться свернуть, ну, мало ли там, опять 11 сентября. И так далее. Поэтому в этом смысле мы ничем от Соединенных Штатов Америки не отличаемся.
Ну, разве, скажите, Александр, в основе демократии не лежит то принципиально выстраданное, кстати, российской интеллигенцией уважение к любому человеку, вне зависимости от звания и к сословию? А разве в Америке не уважается каждый член общества, в отличие от России, где уважаем, может быть, только там, который наверху и который может мигалку у себя поставить?
Вы смеетесь надо мной, что сейчас? Вы серьезно этот вопрос задаете? Или вы уже просто укорененный либерал? Если так, тогда езжайте в Киев и спросите. Поезжайте в ту же самую Алабаму или Оклахому, посмотрите на тот же самый произвол чиновников, на тот же самый произвол полицейских. Вот уж где они гораздо более лютые, чем наши менты.
Документы проверяют на каждом углу?
Проверяют. Мало того, в Америке появились блокпосты. Я тоже был удивлен. Я съездил, посмотрел, мне стало как-то не очень по себе. А потом, что я вам буду напоминать деяния разных периодов жизни правительства Соединенных Штатов Америки, от Оклахома-Сити до Уэка, штат Техас, где отношение к населению, если перенести на нашу почву, да даже еще на нашу южную почву, да даже в Чечню, поражали бы своим зверством гораздо больше, чем невинные зачистки российской армии. Опять, я не понимаю, о чем мы говорим. Если мы говорим об идеях либерализма, вся эта муть либерализма, она нацелена на одно, на каприз человека. Я хочу утвердить, в чем этот каприз заключается. Со времен Великой Французской революции вместо вполне ясного представления судьбы и рока, ну вот, который нас ведет, который нас губит, появилось такое странное, эфемерное определение, как счастье. То есть мы за это эфемерное счастье отдали возможность управления судьбой своей не высшему, а низшему. Не Господу, грубо говоря, а государству. А в чем оно заключается, это управление, вот сегодня? Весь 20 век, кстати. Оно заключается в том, что нам в качестве кнута внушают неподдельный ужас перед завтрашним днем. Завтрашний день ужасен, если не... Если ты сегодня не выложишься полностью. Кредиты, ипотека, страховка, квартира, машина и так далее. А компенсирует это пряником растущего потребления. Вот, к сожалению, создалась ситуация, когда растущее потребление уже невозможно. Вот оно конкретно и сейчас. И человечеству нужно срочно искать другой пряник. Почему? Потому что никуда вот это желание счастья теперь и здесь, оно не делось. Мало того, я когда-то рассуждал с девушками довольно молодыми, которые теперь тянутся ко мне как...
Бабочка к огню?
Или как мухи, да, на другую субстанцию. Во-первых, я думал, почему это происходит. Ну, вот в заочном разговоре Дима высказал предположение, что это от того, что я становлюсь безопасным в их глазах. Может быть, я это не отрицаю, тем более, что в ответ на вопрос одной журналистки 45, баба Ягодка опять, а как охарактеризовать мужчину в этом возрасте, я сказал, сушеный перчик.
Ягода.
Сушеный перчик просто, да. То есть в борщ еще можно, а так уже нет.
Вот и дошли в разговоре до сухофруктов.
Да, так вот я к чему все это говорю-то. Вот с этими девушками, все же они хотят выйти замуж по любви и за принца.
Ну, не все. Ну, поверьте. Некоторые по Абрамовичу.
Вот поверьте, где даже те, которые по Абрамовичу, очень хотят, чтобы он при этом был принцем, и они его любили. Вот все. И мы стали с ними рассуждать, а когда же это человечество, интересно, через все вот эти страшные истории про Тристана и Изольду, про Ромео и Джульетту, то есть когда любовь настоящая немедленно наказывалась смертью, то есть роком тем самым, когда же мы шагнули вот к этому странному ощущению, что брак может состояться по любви? Не поняли, что это произошло в то же самое время. Вот тогда же, когда человечеству понадобилось счастье здесь и сейчас. А к чему приводит брак по любви?
К разрушению семьи.
К абсолютному разрушению семьи. Верно. Мало того, не только семьи, но и человечества.
Александр, а с вами-то что было? Расскажите нам о своей личной жизни.
Ну, давайте мы еще
Деброва спросим.
Да нет, у меня все банально, все хорошо. Ну, один раз хорошо, второй раз хорошо, третий хорошо, теперь четвертый раз все хорошо.
Вы ее бросаете каждый раз, когда любовь прошла, то есть через 3 года или что там?
Ну, по-разному бывает. 5, 6, 7. Да, по-разному бывает. Ну, там же еще какое-то время терпишь, потом какое-то время бесишься, потом какое-то время надеешься, потом какое-то время отчаиваешься, потом какое-то время дуреешь.
Да.
надо иметь в виду, что Саша представляет собой пополнение синонимического ряда симпатичных ворчунов. Такие всегда были в цивилизации, в искусстве и в любом жанре. Ну, вот, скажем, взять литературу. Мой любимейший Саша Черный, ну, конечно же, завзятый отечественный ворчун. Он делает это успешно, искусно, он делает это фантастически. Конечно же, ворчун Лев Николаевич граф Толстой. Не везде, но как правило. Мы с восторгом выискиваем крупицы их ворчливого перечисления негатива в нашей жизни, потому что, к несчастью, это чистая правда. Саша, твоя мизантропия, которая стоит тебе твоих заработков на телевидении, которая действительно эрудирована, а оттого искусна, скажи мне, имеет ли в виду какую-нибудь хотя бы созидательную доктрину? Ты чем-нибудь в человеке, в обществе, цивилизации, да где угодно, восхищаешься при этом?
Разумеется, даже не только восхищаюсь, но и испытываю, ну, почти некую коленопреклоненность перед некими чертами в человеке, в людях. Но, Дим, я же не буду этим заниматься на телевидении, потому что мне на телевидении платят деньги за другое. У меня на телевидении есть определенная маска. Кроме того, ты знаешь, как я отношусь к телевидению. Я не считаю, что оно может сделать человека лучше или хуже. Телевидение смотрит между сортиром и кухней. И нас сейчас смотрят вот так же приблизительно. А говорить об идеале, говорить серьезно, глубоко, хорошо, да еще используя большее количество средств выражения, я нахожу другие места, например, кино или там театр.
Дай, пожалуйста, вот кстати, и займись-то не тем, чем тебе, за что тебе платят. Покажи нам, чем ты восхищаешься, например, в кино.
Корне, «Дети Райка». Угу. Такой фрагментарный, когда он действительно, как его назвал Антониони, кинематографическое животное, Феллини. Да нет, если перечислять так по этим, то много наберется. Я имею в виду позицию режиссерскую, участника процесс, демиурга, человек, который воссоздает мир в том виде, в каком кажется ему, да, он нарушен. Ну вот он нарушен, а мне нужно его собрать, устроить другую сборку вокруг чего-то. Вопроса, идеи, образа, идеала. Но это совершенно другая жизнь и другая работа.
А еще кое-что, вот это пение то самое.
Да вот, ладно, вспоминать
Саша того, что поет прекрасно, это открытие. Поразительно, но ты у этого ворчуна-интеллектуала вдруг слышишь настолько трепетную любовь к анонимному произведению, какой является, например, народная песня, а также фантастическая, откуда-то вынутая, да это вообще документ даже филологический, какая-то поморская песня про людей, отдающихся в солдаты, и Саша с такой любовью поморский диалект имитирует.
Но это, извини,
колбасит его.
Нет, а можно я объясню,
это любовь к совершенно конкретному человеку, который, к сожалению, умер, и звали его Ян Янович Гольцман, который мне эту, собственно, песню подарил. То есть тут перенос прямой. Это реквием. Я как бы, когда эту песню пою, я вспоминаю о нем, и это подложка-то самая
прямая. Что в этом человеке такого, что на долгие годы осталось у тебя светлым?
Ну, бывают же совершенно светлые люди, вот совсем без пятнышка.
Вот что это?
Да я не знаю, как, откуда это берется. Это дар Божий, талант такой. То есть это потрясающая способность видеть, слышать, дружить, а при этом абсолютно ненавязчиво, очень ранимо. И находиться на такой дистанции от этого ранящего мира, вот, ну, вот на ровной дистанции, да, что только диву даешься. И вот Яни Гольцман был таким человеком, и, ну, вот буквально все в нем, от неторопливой прозы там и каких-то очень ранимых стихов, да, меня до сих пор задевает, и я к нему там на могилу часто езжу, мы с ним там даже беседы ведем. Но телевидение-то здесь при чем?
Мне совершенно непонятно, как такой человек с достаточно высоким, нет, вообще просто без достаточно высоким лбом может делать следующую вещь. Говорит, мне за это платят, поэтому я надеваю эту маску. Ту маску, которая не подразумевает присутствия добра. Вот это мне совершенно непонятно.
С точки зрения этики, я очень редко стыжусь того, что делаю. То есть я еще раз говорю, что я зарабатываю, а не продаюсь. Это разные вещи. То есть я имею наглость и счастье все-таки за эти деньги говорить то, что я думаю, а не то, что у меня в сценарии написано.
Если бы дьявол прилетел напрямую, он всегда бы в первую очередь покупал интеллектуалов. У меня
дразните?
Есть такое подозрение, что вы на это попали.
Что вы меня дразните дьяволом, а называете при этом циником? Дьявол – это епархия романтиков. Это туда, пожалуйста.
Циник – это тот человек, который полагает, что может обыграть дьявола.
Циник – это тот человек, которому дьявол не интересен.
Интересные деньги делают.
Да нет, но афоризм не требует расшифровки. Пусть сидят и думают.
Александр, слушайте, а какой оплот веры для вас пал последним? Вера во что? В либерализм, в женщин, в дружбу?
Нет, вера в себя. Я раньше был абсолютно убежден, что мне многое сходит с рук, потому что, ну, если уж совсем грубо говорить, как в совсем плохих сценариях, у меня какой-то мощный такой, мужиковатый, но очень мощный, с потрепанными крыльями ангел-хранитель. Потому что, когда я оглядываюсь назад и вижу вот всю эту извилистую линию, по которой я пришел к сегодняшнему дню, я замечаю, что во всякий момент, когда передо мной стоял выбор, который эту линию поменял бы, я от этого выбора устранялся. И он происходил, но почти автоматически. То есть кто-то так легонечко направлял в эту сторону. И я думал, что я до конца дней так и просуществую. То есть это была неизбывная вера в себя. Она пошатнулась и достаточно давно. И с тех пор, конечно, жить стало гораздо тяжелее.
А что произошло?
Ну, произошло много...
Или не произошло?
Нет, я вот часто отвечаю на вопрос, хотели бы вы сначала, а если да, то с какого момента?
Александр,
не хотел бы.
Есть один вопрос, я не хотел его оттягивать слишком долго. Когда люди совершают неоднозначные поступки, есть некая предельная стенка, которая, как правило, определена словами Пушкина, да, «Милость падшим призывал, павшего не топчи». Предел. Вы нарушили этот предел, потеряли людей близких достаточно вам, насколько я знаю, может быть, неправильно что-то понимаю. Это как подписали вместе с Липскером это письмо по поводу Ходорковского.
Скажу, значит, побудительным причинами к написанию этого письма были следующие. Первое. Меня достали обращением ко мне, считывая просто внешне, да, как к либералу, чтобы я проявил себя и некие действия в защиту Ходорковского, да, немедленно совершил, взывая к той самой нравственности и подмигивая, что ну ты же понимаешь. Я отказывался понимать.
Понимаешь что?
Что порядочному человеку в нашей стране нужно вести себя именно так. Во-вторых, я понял, что я нахожусь в каком-то театре абсурда, потому что в компании, которая была развернута в защиту Ходорковского на эхе Москвы, не было никакого элемента непредсказуемости. Все было совершенно очевидно, и с моей точки зрения, поскольку я человек циничный, могу это заявить вслух, проплачено. Третье. На эхе Москвы мне все время твердили, что дело политическое. Я попытался понять, а в чем, собственно, политика. И начал разбираться, и выяснил, что существуют целые программы, в том числе молодежные программы. Выплыли какие-то концепции, например, «все за все». Мы отдаем туда все, что им нужно, в ответ берем все, что нужно нам. И это было сформулировано никем иным, как Ходорковским. Потом я узнал о том, что сейчас инкриминируют и Невзлину, и Ходорковскому как организатору. То есть это прямая уголовка, это просто убийство неугодных людей. Да, так вот, выяснилось, для меня простая схема очень, что... Большие деньги рвут крышу. И большие деньги, не подкрепленные большой властью, это очень неуютное положение. Схема Ходорковского была такой. Он решил поменять конституционный строй в этой стране и стать назначенным премьер-министром. Для этого был осуществлен подкуп двух фракций в Государственной Думе. За слова отвечаю.
Каких?
Я и К.
Яка, ничего не понимаю. Я очень наивный, далекий от политического.
Ну, видите как, а я уже не очень наивный после трех судов надо мной, поэтому я буду говорить иносказательно. Вот, короче говоря, анализ привел меня к возмущению. И письмо было написано против политики радиостанции «Эхо Москвы». И упрек заключался только в одном. Что если вы уж утверждаете, что это дело политическое, почему вы ни разу не открыли рот и не объяснили, в чем заключается политика этого дела? Еще продолжая, да, что когда вы говорите, что я потерял друзей на этом деле, это не так. Всех, кого я числил своими друзьями, моими друзьями, остались, а все, кто вдруг громогласно заявил про использованного Гордона, про то, что не подадут мне руки, ну, этим я только выполнил свою задачу размежевания с той либеральной частью интеллигенции, которая кажется мне гораздо более сомнительной по качеству и продажной, чем та часть, которую принято либеральной не считать, к кое я себя отношу.
Там и только была одна строчка, что Ходорковского следует судить гораздо сильнее.
Строчка была другая. Я говорю, что в оплоте демократии и либерализма в Соединенных Штатах Америки за налоги, за что, собственно, судили Ходорковского, дают 200 лет тюрьмы и выше. И кроме того, я призывал всех, кто объявил Ходорковского иконой, быть последовательным. Я за то, чтобы посадили всех олигархов, которые так или иначе нарушали закон и получили начальный капитал в нашей стране, да, во времена вот этой вот знаменитой приватизации. Мне кажется, что у всех у них рыло в пуху.
Александр, чтобы закончить тему, угу. Есть такой момент по поводу ситуации там с Бахминой?
Я был в Томске, и меня ведущая местной программы на телевидении спросила, вот задал ровно тот же вопрос. Она говорит, а почему вы, интересно, если уж вы такой справедливый, значит, вот не поучаствуете в деле Бахминой? Я честно вам говорю, что я не следил за делом Бахминой совсем. Я ей пообещал, что я вернусь в Москву, прочту, что за дело Бахминой, и дальше приму решение. Я так и сделал. И подписал письмо, которое было размещено на сайте защиты Бахминой.
Спасибо, я верю.
Позвольте про политику. Не говорить больше. Давай лучше литературно поговорим. Вот бог с ним со страной. Давай поговорим о государстве по имени Гордон. Вот смотри. А вот фильм твой удался ли или нет, с твоей точки зрения?
Какой?
А вот этот пастук своих овец.
Во-первых, коров. Во-вторых, и да, и нет. Дело в том, что я снял уже второе кино. И оно вот-вот должно тоже появиться.
Ребенок, вот, давай, рассказывай.
Нет, а есть одно предложение. У нас просто есть фрагмент.
О, давайте.
А где мы будем смотреть?
Вот прямо здесь.
Хорошо.
И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якова. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю.
Что это вы тут читаете?
И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха.
Странное дело. А у вас так не бывает, что идешь по лесу?
И построил он город и назвал город по имени сына своего Енах.
Сляденька ты моя.
Ты что преследовал этим фильмом?
Это был дебют, Дима. Дебют – это право на бесконечное количество ошибок ради того, чтобы обрести речь какую-то.
Могу ли я, например, вот так заявить? И было видно, что дебютирует человек, который стремится построить хоть что-нибудь в качестве всеобщего примера. А Саша Гордон вот и наталкивается на ошибки, характерные для дебюта, потому что, честно сказать, ничего созидательного ему говорить и нечего, а главное, что и не хочется, да или нет?
Для меня это, вы должны понять, это вот уже, ну, это вчерашний день, позавчерашний даже. Вот, а вот второй фильм, который я сейчас закончил, ну, практически закончил, да, это работа не дебютная, это работа профессиональная. И в этом смысле я там отвечаю за каждый встав, каждый кадр. И в том смысле, и в смысле веса, потому что, мне кажется, мне удалось его поднять, да, и в смысле качества. И мне кажется,
там играет Оксана Фандера.
Там играет Оксана Фандера, там играет Цыганов, Богдан Ступка, там играет Ада Роговцева. И это кино для меня способ найти ответы на нерешаемые иным путем вопросы.
Например?
Какой зверь сильнее, любовь или судьба? Может ли человек предпринять усилия для того, чтобы уйти от того или от другого?
А зверь. Может, в том все и дело, что любовь-то как раз не зверь, а вот судьба зверь, как он есть, а?
Нет,
вот.
Любовь одна из самых, один из самых опасных зверей. Любовь.
Так, Александр, некоторые люди задают эти, задаются этими вопросами для того, чтобы получить ответ в личной жизни. А ваш случай?
Ну, у меня есть намек на ответ, пока, видимо, этим фильмом не ограничится.
Я могу спросить про Катю Гордон?
Проще же можно спросить Катю, если вы взаимные друзья.
Ходите лихо на вираже от прямых личных вопросов.
Повторите вопрос, может, я просто не расслышу.
Ну, хорошо. Почему Катя Гордон? Оставила фамилию...
Как, вот скажите мне механизм, как я могу отнять у Кати ее фамилию? У нас не предусмотрено это законодательство никак в стране.
Нет, но могу спросить, как вы к этому отнеслись?
Мне это не нравится.
Что там вышел... конфликт по радио. Все говорят, вот спросила про конфликт Гордон, Собчак, Гордон, Собчак.
Две девки полаялись между собой, я тут при чем. Мало того, вот тут я должен сделать заявление. Угу. Поскольку так получилось, что программа «Гордон Кихот» вышла в эфир после того, как они полаялись на радио, угу. У многих возникло ощущение, что она и записана была после. Но это не так. Она была записана за две недели до того, как они полаялись в эфире.
Вот тогда объясните, почему вы на «Гордон Кихот» вытащили Ксюшу Собчак, потому что есть железное правило. Когда мужчина с лучшими намерениями, даже когда он прав, когда он бьет женщину, в переносном смысле, на телеэкране, это выглядит омерзительно в рамках российской культуры.
Когда мужчина бьет женщину, даже в телеэфире, это омерзительно. Когда папа шлепает ребенка, это нормально. Я себя позиционировал хотя бы по возрасту, да, как папа Ксюши, тем более, что она осталась без отца. И я ей с отеческой интонацией говорил, ну, дура, ну, не заработаешь ты всех денег, но все равно. Ну, уже угомонись, останься на какой-то позиции хотя бы. Ну, хватит блохой прыгать, тебе скоро тридцатник. Ну, зачем же ты это делаешь?
Да знаете, что мне кажется про Ксению? Мне кажется, что Ксения вот что делает. То же самое, что Саша Гордон. Ну, только, может быть, своими способами. Дело в том, что Ксения Анатольевна эту саркастичность усвоила. А ужас наш в том состоит, что мы в самом деле хотим скорее казаться, чем быть. Вот Ксюша и бьет нас наотмашь. Когда она сидит с кем-нибудь и закатывает свои фирменные собчаковские скандалы, эти выходки, в основе каждого лежит один и тот же жанр. Мы посмотрим, как ты тут пиаришься за счет меня, говорит Ксения. А мы сейчас разберемся, как ты тут имитируешь образованность, бессеребничество и так далее. Да ведь позвольте.
Вот этот сеанс самобичевания, я прошу на мой счет не принимать.
А, Александр, вы знаете, первый человек, которого мне абсолютно не жалко, когда я задаю тебе вопрос, который мне не нравится, но который я знаю, что должен задать. А Галкина было жалко, например.
Галкина вообще жалко.
Спасибо, да. Вы очень видите? Добрый, очень вы... добрый, интеллигентный, вы воспитанный дом... в старом смысле слова человек.
Вы дом его видели?
Видел, в деревне Грязи. Но это филологический оксюморон.
Я плакал просто.
Не вы один?
Не доиграл он в детстве, и это вот...
Но понимаете, был ли вам хоть раз жалко человека, который к вам приходил? Ерофеева, Шафутинского.
Ерофеева нет, Шафутинского, да.
А чего же замахнулись?
А по незнанию, по недостатку образованности в этой сфере. А когда я понял, что он просто бедный артист,
похоже,
тот самый пианист, который играет как может, что в него стрелять-то? Я понял, что я ошибся с выбором героя.
Так. Да. И вы не извинились?
Мы не извинились, мы почти подружились. Ну, как мне показалось.
А кто-то еще, Никас Сафронов?
За содеянное все правильно. Нет, Никаса не жалко. А уж Ерофеева, простите. Вот это уж жалеть, это, извините, у меня нет, никогда не вырастет жалость. Даже на смертном одре жалость к этому явлению.
А кто же герой нашего времени? Тут...
А зачем он нужен сегодня, герой
нашего времени? Ты с ума сошел, чтобы себя под кем-то чистить, как Маяковский под Лениным.
Нет, герой появляется когда? Когда в нем есть необходимость. Герой появляется в эпоху. А что такое эпоха? Эпоха – это все-таки направленное движение куда-то. Угу. Поскольку мы не знаем, куда нам плыть, зачем нам герой? Он нас куда поведет, герой?
Александр, за вами 9 человек. Либо тема, либо люди.
А, нет, давайте про цензуру.
Говорить о цензуре можно долго. Но, наверное, сложно сказать лучше, чем героиня одного из рассказов Сергея Довлатова, моего любимого писателя. Там такой случай. В Нью-Йорке идет конференция по отмене цензуры в России. Все говорят, долой
цензуру, применяемую Булгакову, даешь Достоевского в чистом виде, наконец. Солженицына хотим читать в первоисточнике. И одна из американок, случайно попавшая на этот симпозиум, говорит: точно, надо отменить цензуру. Мой роман «Вернись, сперматозоид» отменили, запретили к изданию в штате Коннектикут. На что второй оппонент в этом рассказе, герой рассказа Сергея Довлатова, сказал: не вернется.
Его друг спросил: кто не вернется? Сперматозоид не вернется. Я бы ни за что не вернулся. Абсолютно солидарен. Вы знаете, если дело касается того, что художественный вкус и уместность того или иного произведения в печати, на экране будут определять.
Игорь Абрамович Башмет, господин Спиваков Владимир, Ильдар Рязанов, Никита Михалков, люди, чему вкусу мы доверяем и уважительно относимся, я не против такой цензуры. Если это будут набранные чиновники, закончившие курсы баянистов и имеющие диплом о высшем музыкальном образовании, но при этом не являющиеся, может быть, людьми, которые могут уважать чужой талант, понимаете? Потому что еще никто не научился не прощать таланта толком-то. Вот тогда я против.
Валерию Сюткину 50 лет, поэтому он прекрасно помнит времена, когда весь репертуар артистов вокального жанра должен был проходить главфлит.
Что-то какая-то путаница у Валерии в голове, если честно. Цензура – дело государственное. И я за цензуру. Потому что это объявленные правила игры.
Сегодня, цензура Никитина хотите поиграть?
Сегодня мы видим, как особенно телевидение, редактура появилась. Хуже, если это еще саморедактура еще. Мы сидим, фильтруем базар. Чего можно сказать, чего нельзя, чего вырежут, чего оставят. Я против таких усилий художника. Я за то, что были объявлены правила игры. Ребят, этого, вот этого и вот этого государство вам публично говорить позволить не может. Хватит минных полей. Посмотрите, сколько людей взорвалось на этих минных полях телевидения. Огромное количество. Имеем легион. Мы сейчас начнем перечислять, но их сам вырежут всех. Поэтому я за цензуру.
Ну, значит, тогда журналистику нужно вычеркнуть из списка, есть такой реестр всех профессий.
Я вообще уничтожил, если честно. Что это за профессия?
Цензура засунула Платонова так в дворники.
Вот. Я не эпатирую сейчас, я действительно так думаю.
Надо сказать, что кто думает, что на этой земле где-то имеется рай созданный, вот по сравнению с этим раем, то, где мы живем, черти что, сущат. Посмотрите, например, Гордона. Вот ему совок был сущат с его любимой цензурой, так он в Америку убежал. Знаете, и там ему не понравилось. Там тоже, кажется, сущет. Так он совок, в смысле, извините, в Россию прибежал. И тут сущат. Потом Ходорковский. Так тоже плохо. В общем, короче, товарищ.
Товарищ, выберите, пожалуйста, еще одного человека.
А нет, его рая.
Давайте про курение лучше.
И Шуфутинский про курение.
Нет ничего проще остановиться и не курить. Но очень сложно остаться некурящим до конца своей жизни. Лично я бросал тоже много раз. Однажды я даже не курил 9 лет. Это самый большой срок в моей жизни, когда я был некурящим. Но вернувшись в Советский Союз тогда, еще в 90-м году, я, конечно, начал курить опять сразу, моментально, потому что тогда здесь курили все, всегда и везде. На самом деле это всегда мне мешало, последние годы особенно, потому что я начал просыпаться от какого-то странного звука. И впоследствии я понял, что я ночью просыпаюсь от звука своего дыхания. Это просто был постоянный ночной хрип. Вот так вот я дышал. И я почувствовал, что мне тяжело. Бросал, пробовал. Было очень сложно. Но вот однажды я вдруг почувствовал резкую боль в грудной клетке. Боль такого типа, что как будто меня, как бочку, знаете, обручем сжимают. И я... Это было настолько для меня неожиданно и больно, что я подумал, вот когда умирает человек от боли, видимо, это именно так. И моя помощница говорит мне: а вы, Михаил Захарович, курите дальше, еще хуже будет. И вот почему-то сказанная эта простая фраза вот в самый нужный момент, она так подействовала на меня, что я с этого момента не курю. Я счастлив, что я бросил курить. Советую вам тоже.
Михаилу Шуфутинскому 60 лет. А когда он бросил курить, немедленно набрал вес. Тут же был вынужден сесть на диету, перейти на раздельное питание. Вес сбросил. Более того, в 59 лет научился плавать, до этого не умел. А что же вы были так против закона, который принимала Госдума, который, бросая интеллектуальную кость, напоминает известное произведение о вреде табака?
Ну, во-первых, потому что они дебилы. Вы вслушаетесь в этот закон, который они приняли. Я курил в кадре, а они все настаивали, что нельзя. И тогда я говорю: ребята, а где у вас в законе написано, что нельзя? Давайте откроем закон. Открываем закон, написано, что в кадре запрещено курить общественным и политическим деятелям, ни про ведущих программ, ни про дикторов. Ну, им просто в голову не приходило, что диктор вдруг в программе «Время» закурит, да, поэтому они не написали. Я говорю: ребят, ну вот как, скажите мне, пожалуйста, как вы со мной будете бороться дальше-то? Поборолись просто. Позвонил тогдашний министр Министерства правды и сказал, что он закроет передачу нахрен, если я продолжу курить. А что касается курения, то в прошлом году исполнилось 30 лет с того момента, как я закурил. Бросал я дважды. Так вот, в Америке я бросил курить и не курил 2 месяца. И за это время, как и Михаил Захарович, набрал 20 килограмм веса. Это я, худой мальчик, всю жизнь. А поскольку у меня не было ни навыка, ни желания бороться с этим весом, то я пошел тупо к своему знакомому врачу и говорю: слушай, что вреднее, 20 лишних килограмм или курить? Он был в негодовании совершенно. Он говорит: ну, если ты не можешь сбросить, кури, конечно. И все, с тех пор я курю. И, кстати, по утрам не хриплю пока. Не знаю.
У многих людей просто страх смерти. Они понимают, что можно продлить, ежели совершать набор неких правил. Вот с вами такого не было в смысле заботы о здоровье?
Мне слабо верится, что от того, что я брошу курить, да еще и пить, да еще я пойду заниматься спортом каким-нибудь, у меня появится другое отношение к смерти, а она придет позже, назначенного ей часа. Я в этом смысле фаталист и никаких действий предпринимать не собираюсь.
Мы сегодня можем отдохнуть. Александр, прошу вас.
Ну, про деньги давайте. Пусть Липскиров поговорит.
Так, все-таки до Липскирова дальше.
Ну да.
Ущербным деньги дают ощущение вседозволенности. У тех, кого этих денег нет, те считают, что деньги могут дать свободу. Деньги не дают ни того, ни другого. Ни вседозволенности, ни свободы. Богатый человек, особенно очень богатый, все свои пристрастия, о которых он грезил, которые осуществляются с помощью денег, очень быстро реализовывает. Но с помощью денег нельзя реализовать, купить себе, грубо говоря, счастье. У бедного человека может быть этого счастья полной кастрюли, а у богатого этого нет. И он ни за какие деньги и ковришки приобрести это не может. Зачастую богатый человек теряет ощущение простоты жизни, той радости, когда, вот, например, отец, идя с работы, забегает в булочную, покупает маленький тортик, приходит домой, дети пришли из школы, тортик маленький, и вот он себе оставит небольшой кусочек, все между детьми делит, и они счастливы, поскольку раз в неделю едят это, и действительно рады, что папа пришел, принес этого. Вот этого маленького человеческого нормального счастья не хватает тем людям, которые имеют большие состояния, громадные состояния. Мне деньги дают возможность кормить свою семью, ощущать себя мужчиной, который может прокормить свою семью. Более я от денег ничего не желаю.
Дмитрий Липскиров, 44 года, он писатель и бизнесмен, причем занимается ресторанным бизнесом. Так вот, если вернуться к тому, что сказал Липскиров, нет ли у вас ощущения, которые есть у меня? Я безошибочно определяю богатых русских от богатых иностранцев, когда они вместе, что богатые иностранцы имеют выражение лица благостное, а богатые русские всегда почему-то недовольны.
Ну да, потому что наши-то, все, кто с деньгами, это все равно новенькие. Как бы, а там и старенькие попадаются. Я вот был знаком с несколькими настоящими миллионерами в Америке. То есть такими предки их приплыли еще на Mayflower. То есть вот это old money, так называемый. Нормальный, в грязной майке, беззубый человек. Жизнерадостный абсолютно. Ну, то есть там...
Беззубый-то чего?
Ну, лень ему ехать, зубы вставлять. Вот, ну, не тем занят. Он карету в это время какую-то там реставрировал. Ну, не до того. И когда жена его уговаривает сменить грязную майку на чистую, чтобы пойти к мэру на прием, он говорит: да иди ты, что я, зачем я буду Вот, и видел наших, да, которые, Армани и прочие. А Липскерф, я заметил, как пить перестал совсем как-то это...
Стал назидательно.
Простил, да у нас с ним нормально, вот такие ёрнические отношения уже не один десяток лет. Началось все, знаешь, с чего? Он когда первый раз женился, а женился на моей сокурснице. Да, на Ленке Дробышевой. И она купила жениху подарок. По тем временам немыслимые какие-то духи французские. И в вестибюле училища хвасталась, вот, мол, как она заботится о своем супруге. Ну, тут подошли два приятеля, я и еще один. Говорю, а дай понюхать. Он отпил половину, я допил остальное, да. Мы вернули и сказали, не, ему бы не понравилось. Остановить ее рыдание мы смогли только, когда собрали две стипендии, принесли и сказали, ну на, еще иди купи уже, ладно, господи, боже мой. Да, вот так мы, да, заочно познакомились с Липским.
Да, борьба с монетаризмом по-гордоновски, с выпиванием одеколона.
Да. Ну, а про деньги, что я могу сказать? Я не знаю, что такое деньги, потому что у меня их никогда нету. Я сколько лет живу, сколько не работаю, сколько не продаюсь. А я все время живу от зарплаты до зарплаты.
Зависит от интернета.
Да.
Александр, вы помните самую бесшабашную трату в своей жизни?
А, да, помню. Что-то я ухаживал за какой-то девушкой в Америке, почему-то это было. Я говорю, а пойдем в кафе. А у меня с собой, ну, там, долларов 40 есть, наверное, в кармане. И мы сели и заказали какого-то лобстера и какое-то вино. А когда принесли счет, у меня щелкнуло, потому что бутылка вина стоила где-то около $200, ну, и лобстер потянул там на 70. Хорошо, что у меня была корпоративная карта с собой American Express. Потому что иначе я бы пришлось выкручиваться, как в Ярославле за 15 лет до этого, когда девушка просто сняла кольцо с себя, отдала официанту и сказала, достаточно. Я, правда, на следующий день пошел выкупать, но так и не выкупил. Так что вот такая трата была. А так, чтобы я себе позволил какую-нибудь... А, чуть было не сделал такую безумную трату. Даже накопил денег, хотел себе купить судно на воздушной подушке. Потому что я живу в труднодоступных местах, в деревне. И это идеальный транспорт был бы.
Но потом вы еще в деревне живете?
Бывает, да. Но потом я подумал, что это его же где-то надо хранить, куда-то ставить, каким-то бензином заливать. Да еще мотор слон. Нет, я все плюнул, не купил.
Слушайте, а расскажите про домик, про домик в деревне.
200 километров от Москвы, Тверская губерния.
Просто дом?
Ну, не просто дом, а совсем просто дом.
Александр, еще есть такая деревенька. Тема. Люди, которые вот этим самым дауншифтингом занимаются, то есть отъездом в глушь в Саратов, как вы оцениваете это явление?
Если бы на саратовском телевидении платили столько же, сколько платят на московском, я бы не задумываясь. Меня этот город бесит чудовищно. Я ведь не просто так говорю.
Что-то вокруг тебя такое?
Я поездил по провинции последние годы очень много. Вот на самом деле очень много и в самых разных местах был в России. В глубинке, ну, так называемой. Да везде хорошо. Я вам могу назвать сотни мест, в которых я хотел бы поселиться и жить.
Огласите начало списка.
Потрясающий город Томск. Потрясающий город Томск во всех отношениях. Он и интеллигентный, там два университета, три даже университета. Лучший ботанический сад в восточном полушарии на такой широте, в северной. Это отдельная песня вообще. Потрясающие пейзажи, татарская слобода, ну вот деревянное зодчество 19 века, который стоит. Архангельск и прилегающие к нему эти территории. А Кунашир тот же самый. Но просто вот оторвать меня нельзя. Я каждые 5 минут мечтаю туда опять уехать. Я уж не говорю про наши...
Да даже... Ну, денег нет, чтобы просто жить.
Просто жить. Их надо зарабатывать.
А откуда же ты получишь эти самые деньги, когда ты на жизнь пакостью зарабатываешь? Конечно, только в Москве-то она и в ходу.
Вот в чем дело, оказывается.
Ну, а ты думаешь, что? Откуда же деньги-то берут? Вот откуда же они берутся-то деньги? Деньги даются людьми другому, который умеет удовлетворять их какие-нибудь потребности, как правило, в стремлении ввысь к Богу. Вот который так умеет, тот и получает. Вот Чехов-то, вон это, только типографские доходы Чехова каковы. А его вечный оппонент Горький на свои доходы только от берлинской постановки на дне содержал вонючую эту партию большевиков все годы, что на Капри сидел. Понимаешь, какая вещь?
Забываешь еще...
Оба умели рисовать хоть какой-нибудь
ты
идеал.
Ты забываешь про то, что ты говоришь сейчас о таланте.
А ты ж талант, Саш.
Где взять-то? Фу. Вот смешной человек какой, а. Вот я снял одно кино, ладно, второе кино, да. Я могу продать его? Нет.
В этом смысле?
Я не могу его продать.
Саш, так ты же просто-напросто... ну, во-первых, ты очень одаренный, это несомненно. Саша, это просто без сомнения. Просто говоришь... у тебя весь настрой такой, чтобы подзарабатывать на непочтительных высказываниях. А если бы ты вот с этим же самым своим искусством, со своей силой ума взялся бы за поиск чего-нибудь созидать, ну, хоть бы героя нашего времени, из тебя бы, мне кажется, такие бы фильмы полились. Или это я не так все думаю?
Чушь несете вы, вот и все. А, каждый пишет.
Как он дышит.
Вот и все. Значит, что касается кино, то там дело сделано, совесть чиста, я делаю это так, как умею, и по-другому не умею. Поскольку вы второго фильма не видели, говорить не о чем.
А когда мы его увидим?
А это надо спросить у власть имущих.
Саша, а в книге тебе чего-то не хватает, да, в процессе литературного творчества? Все-таки ты человек образа, ты человек сцены, ну и вот
понимаешь, какая? Если бы я мог писать, это называется, стал бы я с вами разговаривать. Я бы сидел себе и писал.
Так делает.
Не получается, я не могу. Это уж точно одаренность, это точно талант. Это точно другой способ мышления. Да, вот у меня не получается.
Остается очень немного времени, а как всегда... Есть предложение, да, десяточка вопросов, но в режиме блица.
Хорошо, давайте.
Да. Приходилось ли вам в жизни воровать?
Нет.
Да.
Оп. Да или нет?
Да.
Что?
Да, яблоки из соседского сада. Не легенда, правда. Нет, еще вру. Еще
где это было?
Еще книжку украл. Какую? В библиотеке.
Библия с гравюрами Доре?
Нет, какая-то простенькая была книжка, но она мне была позарез нужна, они мне ее не давали, я ее попятил.
Понятно. Нужно ли легализовать марихуану?
Да.
Почему?
Ну, потому что запрет ни к чему не ведет, курит все направо и налево. И мне кажется, что это оттянуло бы огромное количество людей от, первого нелегального бизнеса, б, от тяжелых наркотиков. Моя точка зрения, она может не совпадать с официальной.
Когда вы последний раз были в церкви?
Недели две назад, наверное.
А чего в доме вам больше всего не хватает?
В доме мне больше всего не хватает дома. Потому что я посчитал, это 38-я квартира за жизнь, которую я снимаю. Очень трудно называть это домом, так или иначе.
Какое явление или событие последний раз вас ранило?
Смерть дяди моего. Которая случилась в декабре прошлого года.
По какому поводу вы в последний раз плакали?
Какое-то кино смотрел, не помню какое. Плохое, но сентиментальное очень.
Если бы вас кто-то пожалел, это бы вас возвысило или унизило?
Меня бы это возвысило. Я люблю, когда меня жалеют.
Сколько стоит ваш самый дорогой костюм?
Я боюсь соврать. Долларов 200, наверное.
Как вы относитесь к среднему классу?
Ненавижу.
А относите ли вы себя к интеллигенции?
Нет, не отношу.
А вам хотелось бы сейчас у кого-либо и за что-либо попросить прощения?
Ну, еще одной программы не хватит такой, чтобы я это делал публично. Конечно, у меня огромное количество грехов, долгов, вин. И я даже иногда прошу.
А кого последний раз простили?
Никита Сергеевича Михалкова.
За что?
А мы с ним давно-давно поругались. Причем так, что он чуть не выжил меня из профессии, которой я деньги зарабатываю. И судил меня уголовным судом за оскорбление в неприличной форме в средствах массовой информации. Но там была длинная история, почему этот суд не состоялся. Меня амнистировали, вопреки моей воле. И я считал, что мы с ним враги до конца дней. А тут недавно он меня простил, а я его. Как-то мы... хорошо поговорили и решили, что не стоит держать обиды друг на друга.
Жить легче стало?
Ну да, потому что вот дело не в том, что это Никита Сергеевич. Дело в том, что в любом случае, когда кто-нибудь с давней обидой затаённой обращается, и ты находишь в себе силы простить и получаешь прощение в ответ, конечно, становится легче. Маленький кирпичик, но падает. Это все-таки приятно, хорошо.
Когда вы последний раз были абсолютно счастливы?
Абсолютно счастлив. Не помню, правда.
Дмитрий Александрович, вы можете приступать к финальным титрам.
Нам нравится включать телевизор, где будет Саша Гордон. Потому что нам, разумеется, интересно, как он ловко, точно, не боясь вражды ответной, кого-нибудь обделает по высокой ноте. Прекратите смеяться над физиономией того, кого сейчас разделывает подчистую Гордон. Потому что, не дай бог, вам попасться ему на зуб точно, тонко, не грошово, а по делам, Саша, конечно, обслужит и ваши пороки тоже. Но давайте все-таки пойдем посмотрим фильм, который продюсеры, глядишь, и выдадут в свет. Давайте послушаем. Все-таки человек 38, квартир сменивший, все, который к 45 никак дома не построит. Все-таки же ведь вот построил, ведь это же фильм, это же дом Сашин в некотором смысле. Давайте к нему придем в гости и послушаем, хоть вот чем он жив. Вот. Чем он питается, это наши с вами пороки, это мы с вами и без Саши знаем, а так ловко не оценим. Давайте придем к Саше в гости, как только кино пойдет.
Тем более, что там я абсолютно беззащитен.
Давайте посмотрим.
Хочу добавить, что есть такие люди, как бы умные, но бедные, вообще неудачливые. Из числа тех, про которые говорят, такой умный, что аж дурак. И они объясняют все неудачи, происходящие с ними, тем, что ум никому не нужен. Когда вы видите перед собой Александра Гордона, вы можете всегда сделать вывод о том, что эта теория, по крайней мере, в одной частности, уж точно не верна. А вот убедительна ли вам кажется та цена, которую нужно платить за выход вон из рядов этой теории, это вот Александр Гордон был перед вами. Я искренне ему благодарен, что он нашел время, возможность к нам прийти. Мы тут тоже такие порой бываем щелкунчики. Александр Гордон был временно доступен, да, крокотук волшебный наш сегодня. Ну и в качестве, значит, щелкунчика Дмитрий Дебров, я Дмитрий Губин в роли пусть крысиного, но все же хочется верить короля. Удачи вам, счастливо. Собственно, все.
Да. Ну, хорошо, пощипались так.
Приятно. Ну что же, пощипались? Вы же ушли, а как вы там все?
Как ушел? Я на всех ушел.
Да. Нет. Я не думаю, что отсутствие усилий и доступности. Вот моя частная точка
зрения. Нет, да, по-моему, наоборот. Ну, вы делаете реплику. Что его делает интересно?